Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Ростислав Корсунский. Ярость демона. Книга третья. Выпускник. Глава первая. Британская империя. Город Гастингс. Британию Бранчих выбрал по той простой причине, что дирижабль, который теперь принадлежал союзу племен, был приписан к этой стране, а его капитан и владелец являлся подданным британской короны. Еще одним немаловажным фактором было то, что в этой стране к тем, у кого полно золота, относятся хорошо, а уж этого добра у жрецов Супайчи было очень много. Выдавать себя он решил за жителя Ацтекской империи, пожелавшего некоторое время провести в этой стране. Третьим фактором, повлиявшим уже на то, что Бранчих лично направился на поиски, был тот факт, что он очень тесно сроднился с ключом, знаком его господина. Поэтому сейчас легким ментальным воздействием он мог убрать подозрения у подавляющего большинства людей и даже магов. Кроме этого, он чувствовал направленный интерес к своей персоне. И, наконец, в-четвертых, сам артефакт после слияния полностью скрывал в нем признаки жреца. Конечно, если Бранчих начнет творить заклинания, то маги почувствуют, с какой энергией он работает. Но вот ощутить его присутствие, как это происходило ранее, уже нет. Более того, ментальные техники он мог использовать без ограничений. И сейчас очень жалел, что их народ знал очень немного, так как ментальные маги других стран совсем не спешили рассказывать кому-либо о своих умениях. Начать поиски Смит, капитан дирижабля, советовал со столицы, поскольку там, в специальном хранилище, хранились ценные артефакты, книги и свитки. Еще в Лондоне находился музей древностей, где было выставлено много находок, которые не считались ценными, а на самом деле могли являться таковыми. Но, к сожалению, на посадочных площадках столицы могли приземляться только пассажирские дирижабли, а также дирижабли знатных родов. Поэтому они высадились в городе Гастингсе. Выйдя из воздушного судна, Бранчих, как и должно быть согласно легенде, направился в местный банк, где убедился в правдивости слов капитана. Служащий, узнав количество золота, которое путешественник хочет обменять, сразу направил его в отдельную кабинку. Там ему не только произвели обмен, но и сделали карту туриста. Выбрав лучший отель города с тем же названием, Бранчих заказал там, тем не менее, номер среднего класса. И только вечером после отдыха он решил начать поиски. Вошел в жреческий транс, и его изумлению не было предела. Город окутывала некая дымка, на которую откликалось его нутро жреца. Это была энергия не жертвоприношений, нет. Нечто другое, но непосредственно связанное с его господином. Означало это одно. Замок, ключ от которого висит у него на груди, находится именно здесь. Причину подобного явления он объяснить не мог, да и не задумывался особо на эту тему. Для него главным было то, что местные жители в какой-то степени приобщены к Супайче, а значит работать с ними будет легче, особенно после постройки зиккурата. Он начал перебирать в памяти завербованных людей и, к своему удивлению, понял, что именно из этой страны никого нет, словно люди не желали вредить Союзу. Но это не играло никакой роли, поскольку Бранчих решил лично заняться постройкой зиккурата и найти здесь будущих жрецов. Но позже, так как сейчас у него другие намерения. Бранчих снова вошел в жреческий транс и попытался почувствовать связь с вещью господина, но безрезультатно. Причину он понял почти сразу. Та непонятная дымка, которая должна ему помочь быстрее приобщить местных жителей к Супайче, в данном случае скрывала, а точнее растворяла в себе местонахождение третьего артефакта. Хотя у жреца была уверенность, что вблизи он его обязательно почувствует. Эта причина побудила его быстрее поехать в столицу страны. Для путешествия Бранчих нанял мага-мобиль, потому что тот может остановиться по первому его требованию. Он же весь путь собирался проехать в жреческом трансе, в надежде, что почувствует вещь. Но к его разочарованию ничего не произошло. Присутствовал даже определенный бонус. В столице плотность непонятной дымки его господина была выше. А на следующий день турист ощутил огромнейшую радость. У дворца местных правителей он почувствовал нечто зовущее его. Этот день и следующий он потратил на то, чтобы определить нужное место, обойдя поместье несколько раз. Оно оказалось в дальнем конце здания и, скорее всего, в подвале. Охранялся королевский замок очень хорошо. У стражников наверняка имеются амулеты от ментальных воздействий. Да и маги должны быть. Но ему необходимо только добраться до замка, и проблемы исчезнут. Он чувствовал, что это последняя часть чего-то грандиозного, и после того, как ключ будет вставлен в замок, все проблемы решатся. Главное — дойти до места хранения. Поэтому на следующий день он направился к дворцу с сильнейшим желанием добраться до цели. И каково же было разочарование верховного жреца, когда он ничего не почувствовал. С огромным трудом ему удалось сдержать гнев. Но пара мужчин шарахнулись от него, словно увидели нечто жуткое. Предстоящие поиски обещали быть долгими. Британская империя. Город Лондон. Королевский дворец. Профессор Британского университета откинулся на спинку стула, с изумлением глядя на результаты своей работы. Будучи еще студентом, он очень сильно увлекся древностями, и артефактами, и письменностью. Позже это вылилось в профессию, и в данный момент он являлся лучшим знатоком древней и древнейшей письменности, а также одним из лучших дешифровщиков. И уже более 5 лет занимался расшифровкой работ великого Мерлина. Этот чародей оставил после себя много различных записей, и всего 5 в зашифрованном виде. Если первые находились в дневниках, то зашифрованные маг записывал на специальном пергаменте. К сожалению, он не оставил никаких намеков на ключ дешифратора, поэтому никому до сего момента так и не удалось расшифровать их. Последние 1.5 года он жил в специальной сокровищнице, где хранились магические артефакты, собранные со всего мира. Где-то они покупались, где-то выменивались, но чаще всего просто воровались. Короне требовалось расшифровать работы именно Мерлина, создавшего несколько мощных ментальных артефактов. А сейчас необходимость в ментальных амулетах и артефактах, как защитных, так и атакующих, неукоснительно возрастала. Долго, очень долго, 3 года он занимался расшифровкой. И, наконец-то, это произошло. Вот только профессор совершенно не был рад этому событию. Все дело в том, что еще 5 лет назад ему попалась часть древней рукописи, которую он сумел расшифровать и прочитать. Если некоторые выражения можно было интерпретировать по-разному, то основная мысль была однозначна. Те, кто носят на себе изображенный там знак, приносят огромную беду. Потом эта рукопись куда-то делась, но рисунок намертво отложился в памяти профессора. И он никак не думал, что встретится с ним снова. Хотя стоит сказать, что во время расшифровки бумаг у него постоянно присутствовало чувство чего-то знакомого, суть которого ему никак не удавалось поймать. И только полностью расшифровав записи, он понял, в какой последовательности и каким образом необходимо соединить те небольшие фрагменты, нарисованные на листах. Оказалось, что все записи составляют одно целое. В конце описывался артефакт, на котором их можно увидеть, а также указывалось, как его активировать. И этот артефакт находился здесь же. Металлическая пластина со сторонами 30 см на 20 с углублением в центре в виде 8-угольника. Толщина ее была около сантиметра, скорее даже меньше, но весила она совсем немного. Какой-то специальный легкий сплав. А может быть, применялась какая-то неизвестная магия, позволяющая уменьшить вес. В данный момент она была абсолютно гладкой. А для проверки необходимо провести некий ритуал, чего делать профессор не собирался. Судя по тому, где она лежала, на нее не обращали внимания. А попала она вместе с другими вещами. Поэтому он надеялся, что проверок она не удостаивалась.